говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Это очень яркий пианист и серьезный, несмотря на юный возраст, музыкант. Мне импонирует его увлеченность музыкой, не только фортепианной, но самой разнообразной, его настойчивость в учебе, в стремлении к совершенствованию. Так о своем ученике Владимире Фельцмане в 71 году сказал известный пианист и педагог Яков Флиер. Уже в 11 лет Владимир Фельцман играл с симфоническим оркестром. В 19 выиграл престижный международный конкурс имени Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже. В 79 году он подал документы на выезд из СССР, и с этого момента концертная деятельность пианиста практически остановилась на 8 лет. Уже более 30 лет Владимир Фельцман живет в Америке. В 2019 году в США вышла его книга «Уроки фортепиано». Это рассказ о тех уроках, которые Фельцман получил от своих учителей, и о том, чему учат сегодня молодых музыкантов. С Владимиром Фельцманом встретилась Елена Поляковская.
Вы родились в музыкальной семье, папа и мама были музыкантами. Это предопределило вашу дальнейшую судьбу или у вас был шанс стать кем-то другим, не музыкантом?
Никакого шанса не было с самого начала. Никакого выбора не было, ничего. Это как все было. Карта, которую мне сдали, или в гороскопе, как угодно можно сказать. Выбора не было, и в этом плане, я думаю, что это большая удача для людей, потому что многие мучаются, думают, чем это в жизни, как это можно, и это можно, и что-то другое. У меня этого еще не было. Было просто очень. По-моему, в 6 лет я начал брать уроки. Мама была моим первым учителем, а потом в 7 лет я поступил в СНША к Макину Евгению Михайловичу, великий учитель, который меня и научил, как играть на фанат.
Мама была вашим первым учителем и человеком, известным в музыкальных кругах, но все же самым известным был ваш папа, Оскар Фельцман, автор «Ландыши», «Я верю, друзья, караваны ракет».
Нет, ну папа как? Папа Оскар Фельцман, как такая личность, которую все знали, там «Ландыши», «Я верю, друзья», да, на стихи Войновича, кстати, и так далее. Да, папа был очень известен, но если говорить о влиянии, то больше это было от мамы, потому что она сидела со мной первые несколько лет, когда я начинал играть. Большая помощь была от нее. Я думал, что с 9 лет, с 10 лет я уже начал работать сам полностью. Но до этого времени, пару первых лет, ее помощь была очень важна.
Музыка требует ежедневных многочасовых занятий, и это, в общем, не секрет. В раннем детстве, когда друзья, например, гоняют мяч во дворе, хочется играть с ними, а не сидеть за инструментом.
Не было у меня этого ничего. Я играл и в спорт какие-то. То есть я был абсолютно как бы нормальный мальчик. Никакого комплекса там, что я должен сидеть весь день, а мои однокашники там что-то делают. Нет, у меня было... В этом плане, как я помню, я вообще мало чего помню сейчас уже, но вполне нормальное детство, и никаким вундеркиндом я не был. Я себя не считаю ни вундеркиндом, ничем. Хотя, правда, начал первый концерт, я сыграл в 11 лет, первый концерт Бетховена. Это тоже помню довольно смутно, но не наши. Я не знаю, был ли это успех или нет, но в 11 лет я вышел на сцену с оркестром первый раз. И потом учился, читал какие-то книжки. Это вот важная такая часть моей жизни, потому что я как-то был довольно любопытным мальчиком. И меня интересовали какие-то разные вещи. И я стал с 14, с 15 лет книги. Причем книги не полицейские рассказы, а такие важные книжки.
То, что вы сын Оскара Фельцмана, вам помогало или мешало?
Да я не знаю, как-то я вообще не думал на эту тему. У него была своя жизнь, это легкий жанр, у меня была своя жизнь. Я не знаю, оказала ли мне эта помощь или нет. Может быть, вначале, потому что знали, что, ну вот, у вас Карбарище сын, вроде играет на рояле неплохо. Но я не думаю, что это играло какую-то такую важную роль, потому что, когда ты выходишь на сцену, абсолютно неважно, кто твой папа, кто твой дядя и так далее. То есть ты должен уметь что-то делать сам. Поэтому, ну вот так я могу ответить.
А когда вы поступали в центральную музыкальную школу?
При поступлении в ЦМШ первый раз меня не взяли. Вот, сказали маме, что он еще не готов. Пусть, значит, ему надо там, чтобы что-то более был готов к этому делу. И за вторым разом меня взяли. То есть никакого там, скажем, если вы говорите о папе, чтобы меня взяли из-за папы, я не думаю, что это было так. Потому что первый раз меня просто не взяли. А с консерватории меня взял в свой класс. Я был в 9-м классе ЦМШ, я Владимир Чфлиер. И в 9-м же классе меня выгнали из ЦМШ за неуспеваемость, потому что практически я прекратил ходить на уроки и занимался. У Чфлиера начал, и, в общем, в этот год, я думаю, что я играл больше, чем обычно. Каждый день меня выгнали, у меня, по-моему, было 6 двоек или 7 двоек. Ну, в общем, все были двойки.
По другим предметам?
По всем, абсолютно, кроме музыки, естественно. А мама устроила меня в Шареме, это школа рабочей молодежи на улице Фучика, как помню, номер 9. И я за 8 месяцев окончил 2 года, потому что на уровне тех студентов, которые гениальных, которые были в этой Шареме, я был очень сильно умным. Вот. И закончилось это тем, что я поступил в консерваторию на год раньше, чем если бы меня не выгнали из ЦМШ, так что такой blessing in disguise.
В 1971 году вы стали лауреатом конкурса «Маргарита Лонг».
В 1971 году я был на первом курсе, да, между первым и вторым курсом у Якова Владимировича. 1971 год, да, это гран-при. Вот, это было, да, в 1971 году мне было 19 лет. После этого, значит, мне дали ставку, артист высшей категории, как это называлось, на ставку была, как и маяк. Так и всех людей, как бы, которые выигрывали какие-то призы, была 16 рублей номером. Когда играл сольный концерт, то 3 ставки, значит, платилось на 48 рублей. Плюс еще гастрольная на бах по 20 рублей. То есть я получал за концерт 60-70 рублей. Начиная с 71 года, 72 года, что были, кстати, очень немаленькие деньги по тем временам. Так что, да.
Почему ваша победа на этом конкурсе вызвала такую негативную реакцию министра культуры Фурцевой?
По какой-то причине она ко мне относилась очень отрицательно. Не имею понятия из-за чего, потому что у меня никаких с ней не было взаимоотношений. И как это вообще могло быть? Но она сказала, да, такие первые премии, как у Фельдсмана, нам не нужны. Что это значило, я не знаю. Флиер очень сильно расстроился, потому что он был на этой встрече и говорит, ну, я не могу сказать то, что он мне сказал, потому что это язык непечатный. Но это как-то меня это все мало интересовало. Вообще мои отношения с так называемым establishment, с властью, с правительством, с министерствами, с КБ, с партией, никогда их практически не было. А как и, собственно, отношений с властью и establishment здесь.
Несколько лет назад вы были членом жюри конкурса Чайковского.
Да, я думаю, что первый и последний раз.
Почему?
Я отказывался сидеть в жюри последние 30 лет. Меня звали, особенно поначалу, ну, практически на все крупные конкурсы. У меня отношение к конкурсам очень отрицательное, но это, опять-таки, вы меня где-то уже процитировали по этому поводу. Это необходимое зло, потому что для большинства молодых ребят, которые хотят что-то сделать и о себе заявить каким-то образом, это практически чуть ли не единственный способ. Если говорить о конкурсах, то конкурсы все подвержены политике, и коррупцией в разной степени. В разной степени. Где-то больше, где-то меньше.
Это касается не только конкурса Чайковского.
Но всех абсолютно. Конкурс Чайковского в этом плане никак не отличается. Просто ставки больше. Это очень большой конкурс. И выиграть его или выйти на финал практически дает тебе тип гарантии на карьеру. То есть как бы тебе открывают двери очень широко. Плюс последние два конкурса Medici TV. Делала лайвстрим, как сказать по-русски.
Ну да, живой эфир, живой прямой эфир.
Да, прямой эфир. И просто миллионы людей видели, как у всех этих ребят, что дело очень хорошее, потому что для молодых музыкантов сделать имя и карьеру очень-очень сложно сейчас. Гораздо более сложно. Потому что ставки больше и конкурсов больше. И совсем иные деньги, и YouTube, и Medici. То есть это абсолютно одна и та же игра, просто ставки. И игра стала намного-намного больше. И деньги, которые люди делают, одни из самых популярных сейчас музыкантов, зарабатывают от 50 до 100 тысяч долларов за концерт. Что... как мне кажется, является полным бредом. Я за них очень рад, но тем не менее, когда мы говорим о подобного роли в деньгах, то, естественно, и борьба за эти сладкие места, и политика, и интриги, и коррупция, вы сами можете сделать вывод. Это то, что называется musical establishment. И music business. Для меня это было ясно, когда я был еще совсем как бы молод, и глуп, но это мне было понятно, что есть большая разница между музыкальным бизнесом и музыкой. Есть прекрасные музыканты, которые сделали большие имена и карьеры, и часть этого бизнеса, и также, которые вполне этого достойны. И есть масса людей, которые сделали себе имена и карьеры, потому что бизнес по каким-то причинам, неважно, их взял, поднял их вверх и, в принципе, отдойную корову, вот вы ее сделали, и потом она дает вам какие-то годы много молока, и вы на это делаете деньги. И музыканты есть, многие замечательные музыканты, которые не сделали имен и карьеры, и не принадлежали к этому бизнесу. То одно дело быть успешным в музыкальном бизнесе и зарабатывать большие деньги, и совсем другое, что ты за артист, что ты за музыкант, и вообще, что за тобой стоит, что ты можешь дать, и что ты на самом деле значишь. Это абсолютно неравноценные вещи.
Себе позволить сказать, я сегодня не в том настроении, чтобы играть, я не готов выйти на сцену.
Если ты профессионал, то не может. То есть ты можешь просто отменить свой концерт без объяснения всякого. Но сказать, о, я себя сегодня не так чувствую, я, может быть, завтра буду играть, это просто бред полный. Это не профессиональный подход. Мы все как бы играем лучшие и худшие концерты, естественно. Иногда плохо себя чувствуем, иногда лучшие. Но здесь дело в том, что у каждого из нас должен быть определенный уровень, ниже которого ты не можешь опуститься. И этот уровень должен быть достаточно высок.
Здесь, в Америке, вы проводите летний фестиваль, который называется «Piano Summer at New Paltz». Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.
Мы создали, то есть я ее создал 25 лет тому назад. У меня была очень простая идея, которая имеет свои корни в моем опыте в Советском Союзе, когда я учился у Фриера, который был великий учитель, которому я буду очень благодарен всю мою жизнь. В России, в Московской консерватории, было такое неписанное правило. Если ты учишься у Флиера, то бери уроки у Фейера. А если ты хочешь пойти и сидеть, скажем, у Зака, или сыграть для Зака или Аборина, это воспринималось как нелояльность. И последствия для учеников могли быть достаточно жесткими. Причем это не только о Фейере, это не его личный минус. Это была такая атмосфера. И когда я начал думать о том, что вот сделать здесь для молодых ребят, я решил с самого начала, что у нас будет несколько учителей, скажем, 5, 6, 7, и каждый студент будет играть им всем. Модель достаточно уникальная. К нам приезжают, кстати, бесплатно теперь, за 3 последних года, оплачиваем всем жилье и уроки из этого фонда. Приезжают к нам 25 студентов, и они имеют 5 уроков в неделю, каждый every weekday, с разными учителями. Как бы интенсивность и вот эта модель учения, она достаточно уникальна. И, ну, я очень рад, что это все вышло, и в течение 25 лет к нам приехало около 1000 студентов со всего мира. В последние годы все больше и больше студентов из Китая, из Кореи, из Японии.
На вопросы Елены Поляковской отвечал пианист Владимир Фельцман. На волнах свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш следующий сюжет посвящен новой книге петербургской писательницы, лауреата премии «Русский букер» Елены Чижовой. В книге, которая называется «Город, написанный по памяти», центральное место занимает блокадный Ленинград. С Еленой Чижовой беседует Татьяна Вольская.
Город, написанный по памяти, это город, в котором разворачивается столетняя семейная история автора. Отдельные ниточки, из которых составляется рисунок семьи, стекаются с разных сторон, впадают в город, чтобы... Да, вот чтобы что? Елена Чижова увлеченно разгадывает кроссворд своего происхождения, и когда ей удается заполнить клеточку, десятилетиями остававшуюся белой, поскольку о человеке, стоящем на ней, все молчали, мы радуемся вместе с ней, как будто открыли новый остров в океане. Таких открытий и побед в книге немало. В составлении цельной картины Елене Чижовой помогала ее мама, чьи воспоминания занимают значительное место в этом романе «Расследование». Именно так определен жанр книги. Лена, скажите, а почему вы вообще попросили свою маму рассказать вам снова все то, что вы уже слышали с детства?
Я вдруг поняла, что если я вот сейчас не сяду с ней и не буду записывать, то это просто все уйдет безвозвратно, потому что в нашей семье семья блокадная. После блокады выжили только 3 женщины. Моя мама, которая была маленькой, моя бабушка, которая потом умерла в 42 года, надорвавшись от непосильного труда, и моя прабабушка, которая отличалась большим здравомыслием. Разумеется, так или иначе, разговоры в семье были, хотя, конечно, подспудные. Об этом я тоже пишу в книге, не так, что кто-то сажал меня напротив и начинал рассказывать. Во-первых, они боялись рассказывать, боялись, что мы пойдем и будем болтать об этом непонятно где, хотя бы в школе. Речь в книге об истории семьи, начиная с начала века и до нынешнего времени. Но просто блокада, она такая сильная точка боли для прабабушки и для мамы. Они что-то рассказывали, но, как я потом поняла, даже для моей мамы я даже не скажу «история 20 века», а именно история семьи не складывалась в единую логическую картину. Если что-то она и рассказывала, это были такие новеллы. Как они собирали грибы, когда они уехали в эвакуацию на Урал? Как они играли во дворе? Вдруг среди этих новелл возникала фотография семейного архива, которую я поместила в этой книге, где сидят девочки, довоенная фотография, и мама говорит: «В живых осталась только я и другая девочка». И сразу как-то меняется разговор. у меня всегда было ощущение, что с одной стороны они боятся рассказывать, а с другой стороны почему-то не хотят. Потом в каких-то воспоминаниях блокадников я прочла очень странную вещь о том, что люди, прошедшие вот такие гуманитарные катастрофы, исторические катастрофы, это касается и Холокоста, и, видимо, блокады, они очень долго стесняются рассказывать. То, что они пережили, видимо, не описывается в обыденных словах. Там, наверное, открываются какие-то бездны, которые требуют особого языка. В отличие, скажем, от Лидии Гинзбург или Ольги Фрейденберг, или того же Всеволода Глинки, которые находили выход из этого стеснения и стыда в каких-то новых языковых формах, точных формулировках. Ну, условно говоря, простые люди, не связанные со словом, они не могут найти эквивалентов. Кроме того, когда человек заглянул в такую бездну, выжив после этого, он все равно находится, мне кажется, одновременно и там, и здесь.
Из книги Елены Чижовой «Город, написанный по памяти». Маму в очереди не посылали, боялись, что отнимут. Не карточки, так хлеб. Хотя свои обязанности у нее были. Принести воды 2 раза в день по 3-4 литра на углу 1-й Красноармейской улицы и улицы Егорова из открытого люка бил фонтан. Вынести туалетное ведро. Его содержимое мама выливала в подворотню. В зимние месяцы, когда иссякали последние силы, многие выплескивали прямо в окно, а бывало, что и на лестницу. Однажды, когда шла обратно, за нею вязался страшный мужик. Шел по лестнице, бормотал: «Какая толстая девчонка!» Толстая, потому что голодные отеки. К январю мама заметно отекла. Ясно представляя себе его намерение, она успела вбежать в квартиру и накинуть спасительный крюк. Это был отрывок из книги Елены Чижовой «Город, написанный по памяти». Лена, значит, вы считаете, что люди, пережившие такую катастрофу, как блокада, уже навсегда несут в себе ее частичку?
Об этом свидетельствуют воспоминания людей, когда люди вдруг начинают рассказывать, и что-то прорывается такое, о чем они сами не подозревали. Им казалось, что они вообще этого не помнят. Так случилось на самом деле и с моей мамой. С самого начала я сказала, я прекрасно понимаю, что память любого человека, жившего в советское время, она в значительной степени идеологизирована и мифологизирована. Очень многие вещи просто вытеснены вот этими позднейшими мифами. Наверное, то же самое есть и в наших головах. Это очень трудный процесс отделить в своей памяти зерно и то, что его заместило. Я попросила маму рассказывать только то, что она помнит сама. Факты. Набор историй у меня в голове был. Как мама познакомилась с папой, как она болела туберкулезом, как прабабушка работала в больнице Коняшина. Какие-то фразы, застрявшие в моей голове с самого раннего детства. Вот когда слышишь это, когда прабабушка говорит как бы в воздух. Вот утром идешь, они лежат.
Тела.
Но она не говорит «тела», она говорит «они лежат». А вечером идешь обратно, все мягкие части вырезаны. А мне 4 года, или там 4,5, или 5. И я понимаю, что что-то происходит. И я не могу спросить, потому что ребенок чувствует, что что-то тут не то.
Он не надеется на ответ.
Наверное, не надеется на ответ. То есть я сразу поднимаю уши, делаю вид, что я занимаюсь своими делами. И вдруг через какое-то время, даже не формулирую, я интуитивно начинаю понимать, потому что вот у меня такое впечатление, что я в детстве уже представляла вот эту гору мертвых тел из этих разговоров.
Из книги Елены Чижовой «Город, написанный по памяти». Бабушка говорила, сколько привозили, столько и умирала. В первые январские дни ее уже не отпускали из больницы. Поток умирающих таков, что одной дежурной нянечке не справится. На третий день мама начала умирать. Кто-то кричит, рвется, просит хлеба, кусочек маленький, напоследок. Но моя мама мама умирала тихо. Я лежала и ждала, когда все исчезнет. Стол, окно, забитое фанерой, маленькая ребристая печка, чугунный котелок с водой, карты, слоники из мраморной несъедобной крошки, работницы и крестьянки с рецептами небывалой еды, щей, борща, котлет, гурьевской каши, картофельной запеканки, тушеного мяса, заливного, салата с майонезом, жареной картошки. Я думала, странно, зачем их едят с хлебом? С хлебом. Ты не подумай, мамин голос доносится издалека, из мертвой тишины, из снежного ленинградского крошева. Я не просила, я знала, еду просить нельзя. Тетя Настя сама заглянула в комнату, потом пошла и принесла стакан муки, полный, до краев. Эту муку пополам с отрубями они, растянув на несколько смертных дней, заваривали, как клейстер. Об этой муке, пронесенной через проходную, мама молчала 75 лет, боялась бросить тень. Это был отрывок из книги Елены Чижовой «Город, написанный по памяти». Лена, каков же итог ваших разговоров с мамой?
Мы подходили в этих разговорах к концу, и вдруг я поймала в маминых глазах, наверное, историческое изумление. Она вдруг поняла, что они все существовали в истории. У нее вдруг выстроилась логика того, что произошло с ее семьей. А эта история семьи, я бы сказала, не самая страшная. Обычная. Большая семья когда-то, о чем, разумеется, скрывали из староверов. Другая прабабушка, умершая до войны, была одной из владелец. Видимо, документов тоже нет. Знаменитой рябининской мануфактуры, выпускавшей ситцы. Потом, конечно, это все было сожжено. Восстав пролетариатом. Справедливость восстановлена. Ситцы, которые гремели в парижских магазинах и на парижских выставках, после этого они так никогда и не вернулись. Моя другая прабабушка приехала в Петербург из деревни, поступила работать горничной, и там дальше история семейная ветвится, но в результате все мамины родные, мужчины и мальчики погибли во время войны. Все.
По словам Елены Чижовой, она считает, что сегодня наша главная задача – переосмысление истории России за последние 100 лет, учитывая труды историков, публицистов, издателей и, конечно, очевидцев событий, успевших о них рассказать.
Вы слушаете «Радио Свобода». Разговор Татьяны Вольской с писательницей Еленой Чижовой завершил выпуск программы «Культурный дневник». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!